Прошлое лето выдалось дождливое, и когда метали сырое сено, присолили его, чтоб не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов. Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать, а теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды дотла. На августином покосе зарод раздергали до решетинника и вот-вот уронят его, а там уж которые сено доедят, которые дотопчут. Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Что ты делаешь?» Но я превозмог себя. «Налей-ка чаю». Августа достал из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет, а кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различимы древесные свиль, жилки видны. Августа налила кружку до краев, и из посудины слабо донесло весенней живицей. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный мятный дух, да разные другие бабушкины травки заварены: зверобой, багульничек, шипицы цвет. Хочется лета. Всегда хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками. Тошно мне. Чуть не забыла. Всплеснула Августа руками и повеселела взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала тряпицу, вспомнилась. Это лоскут от бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В тряпице оказались три древних, оплывших от телесного тепла лампосейки и кусочек затасканного серого сахара. «Любимому внучку!» — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку. «Мотри, чтоб девки не слопали, я им давала и будет. Об том, что письмо тебя послала, она знает», — пояснила Августа уже без лукавой прищурки. Я знобно подавила вздох, докатившийся до губ. «Ах ты, бабушка, бабушка, зачем ты ушла к Зырянову? С осени не виделись, и когда теперь увидимся?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки. «Выпей хоть чаю», — кивнул я тетке, — «размочи нутро». Она все время словно ружье на взводе. Это угадывалось по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила, только по необходимости. И все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла. Я как мог отдалял неизбежную минуту. Августа покормила, налила себе чаю, пьет, чуть даже оживилась. Рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампосейки, а сосали бы их, так надольше хватит. «Она ведь, толкую тебе, чистое дитя стала». Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковырками, с улыбкою. «Гуска, выходи замуж за лейтенанта. Лейтенант большую карточку получат». Я говорю: «Где его взять, лейтенант-то? В деревне нету, в город ехать не досуг, ребятишки не отпускают». «Я подомовничаю, хоть два, хоть три дня. Ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, что сделаешь?» «И не зубоскаль, Время приспело такое, всяк спасаться должен. У тебя ребятишки, и об них подумать следует. Я говорю, сосватала ты меня раз за Девяткина. Да сама я сосваталась за Шамова, ну и хватит. Приплод большой. В тебя удалась, родливая. Она сердится. На печь заберется и говорит, иной раз уж вовсе несуразное несет. Не тронулась бы. Август открыто по бабье вздохнула. Нынче это нехитрое дело. Тебе табаку принести? А есть? Дивно табаку, дивно. Тимофей Лец насадил. В огороде место оставалось. Брюквенную рассаду вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. Пускай цветет, сказал. Девчонкам забава. А табак оказался самодрал российской. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала, как тять покойничек. Крепчущий получился, спасенья нету. Хрестник мой кеш-то пробовал, накашлялся. Ну-ка, ну-ка, притащи корня два. Августа достала с чердака беремя, густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железные почки, пока мял их, чихал и свертывал цигарку, у меня прояснилось в голове. Вот что, закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне мужчину и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей из школы ФЗО. Вот что, беда сейчас не у одной тебя. Многим вновь беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо, девки, у тебя. Господи! Ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному замытому бревну. Господи! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? С измальства, с малолетства самого, как взяло меня. Ну, чем я хуже других? Мария живет, коль что ты другой в чести и достатке. Все живут, как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожено об лед. Да, это уж видно, кому какая доля выпадет. 18 лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был, бедовый, пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечесть. Алешка выдался в отца дрочливым и в мать трудолюбивым. Как подрос, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее. Но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник-шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алешку теперь говорят «вот те на». От те и немтырь. Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Шамовым. Большая семья Шамовых переселилась на Слезневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Шамовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберным и приветливым. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчему, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял «Папа, папа!» «Ой, война ты, война!» Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное терпеть и ждать, чтоб Августа выревелась, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали. Тетка все катала и катала голову по щелястому бревну. Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в которой ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завыть. Вытрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье. Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал. Она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей, ни доли ее доли, некому пожаловаться на судьбу. Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло, засветились красные жилки в выплаканных глазах, губы и нос тоже распухли. «Хорошо, что ты пришел», — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. «Надумала я удавиться». И веревку припасла. Дрова на ней осенью из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет. Девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть. Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился, что пора переходить с бодогов на другую работу, поясница отнимается, что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам хоть к коробам вози. Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало. «Перестань!» — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. «Перестань!» — еще громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью. Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по ушам. «Да ты что?» — размахивал я руками и горячим шепотом орал. «Ты понимаешь, что говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!» Меня колотило, как прошлой ночью, промерзшего до костей колотило в Шорницкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил какие-то слова о детях, о войне, о ФЗО, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить. Приводил исторические примеры, великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов, ссыльного Васю Поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелли. «Он — Кампанелло, итальянец», — громовым голосом вещал я, бегая по кути. «В крокодиловой яме сидел, в воде по горло. На колу сидел, не сдавался. Даже книжку сочинял. Город солнца называется, про будущее, про наше. Как все станут жить в радости и согласии». Тут я обнаружил, Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся средь кути и конфузливо умолк. «Какой ты у нас умный человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала!» Августа опять что-то подцепляла щепоткой во рту, затем промокнула платком лицо и отстраненно вздохнула. Огонь прилил к моему без того пылающему лицу. Я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лик полезла на скамейку отрывать листок календаря на цигарку. Тетка еще посидела. Затем неторопливо повязалась с платком. Ровно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим вечным, миру незаметным. Долго закуривал я, обстоятельно, и никуда не мог спрятать глаза. Оратор! Изничтожал я себя. Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал. «Табак и в самом деле крепкий», — буркнул я, засовывая в печку окурок. «Надо Кешу позвать». «Кеша — парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем, хоть и говорится, деревенская родня, что зубная боль, да куда ж без нее. Припрет, так сразу о ней вспомнишь». В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали, молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу, так что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюрные, почему-то думали, что он больной, и обороняли на перешип. И однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего у Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чику. Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали, даже такие оторвы, как Санька Леонтьевский. А он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать. Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика. И пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, но не к самой работе. Само собой, вся наша родня, и особенно бабушка, ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором служит, и всячески выслуживался перед нами. Слух был, Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника. Только тетя Феня сливочник ныне не ставит на окно, скрывает слабость сына, потому как зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки рукавицы, также строчить шторы. «Как живешь? Все молочишко попиваешь?» Я, как всегда, встретил братана зубоскальством. «Корова стельна», — как всегда отбился Кеш. Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда сусликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи. Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои ФЗОшные насмешки на него не действовали. Вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его посноватом лице. «Хоть бы с невестой меня познакомил», — продолжал я подначивать братана. «Мастерица, — говорят, — пальто мне зашила по-свойски». «Лёлька успел наболтать», — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит. «Какая невеста?» Березовку вызывали в военкомат на свидетельствование. Призовут скоро. Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всех напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, калеют на морозе, голося «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой и на фронт воевать!» Только трудно. Ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери. И не заслонишь его собою. Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки. Я нет-нет, да и поглядывал на него, пытаясь представить братана в военной форме, в строю, в сражении. Ничего мне не получалось. А он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил, успокаивая не только меня, сколько себя. «Нам так. Леонидж, там всякие нужны. Может, при мастерских устроят?» Мы спилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязанок корней, это уж на самый крайний случай. Табаку самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сено. Если удастся отстоять и вывести сено с Манской речки и с нашего давнего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет. А если нет? Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывести. На ком вывести? Когда? Вопрос. Лошадь на все удалое село сохранилась одна. У дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на бодагах, даже получил повышение, не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для эвакуированных. Заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых фашистами земель. На известку возник небывалый спрос. В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на столе филейка с расшитыми по ней ниточными узорами, кровать, заправленная одеялом, над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму, продукция эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой, маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте. В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скатерку филейную ножницами истригли, и все бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васеня, раздавая оплеухи направо и налево, и гонялась бы за Санькой с железной клюкой. Неуютно было в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно. При моем явлении тетка Васеня оживилась, принялась крестить меня и себя, но креститься она не умела, и я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васеня на низком курятнике у печки, петух просунул голову меж планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васень на меня и тужится что-то вспомнить. — Ничего, тетка Васень, ничего, — забормотал я и ляпнул. — Держи хвост дудкой. Тетка Васень напряглась, собрала на переносе светленькие беспомощные брови, старчески сунувшиеся к глазам. — Хвост? Какой хвост? Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке. — Ух, озорник! — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. — Ох, какие вы с Санькой были! Ох, какие! А Санька-то в антиллеристах! — Где отец Санька-то? В какой местности? — Он так все прописал, так прописал. — Ну-ка, отец, расскажи-ка. Тетка Васиня поерзала на курятнике и изготовилась слушать со вниманием, хотя по всем видам слышала Санькино письмо много раз и все знала наизусть. — Да ты ведь же знаешь, какой он, Саньк. Александр-то наш, — заговорил неторопливо, уважительно дядя Левонтий, окутался дымом и поджидал, чтоб я подтвердил, какой он человек. Санька-то, мол, хо-хо-хо, а сам подумал, вот бы послушал Санька, с каким почтением о нем клятым-переклятым, руганым-переруганым вспоминают родители, которым он испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы. «Письмо, вишь ли, пришло», — рассказывал дядя Левонтий. «Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания, складно так. А дальше закавыка. О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя батаги колет?» «Все понятно, что военная тайна, что нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но по что Санька вопрос такой задал? Он же знает все про бадаги. Сам на них рабливал. Колотушка деревянная, топор, клин, вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали». «Не отгадали. Не отгадали, бестолочи», — подтвердила тетка Васеня. Лицо и глаза ее светились радостной нетерпеливостью. Она подняла руку, будто школьница, собираясь вступить в разговор. — «Погоди, мать! — остановил ее дядя Левонтий. — Вот на смену вышел, тогда еще на рядовой работе состоял, — важно заметил дядя Левонтий. — Колю бадаги, а вопрос, Санькин, не идет у меня из башки. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был ваш, Санька, обормотом и остался. Не мог уж без фокусов отцу-матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-что. И к учительнице. Она дрова пилит, усталая, ничего не соображает. Помог я ей дрова напилить, в избу снес. А там у ей сестра с Кубани, эвакуированная, больная. И скажи ты на милость, вмиг она мне все и разобъяснила остолопу. Клин. Понимаешь? Клин. Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением. Тетка Васинь так хорошо покуричьи квохтала на курятнике, что порешил я продлить маленько ихнее ликование. Какой клин? Да город. Город, оказывается, есть такой на свете, — простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. — Как он их, а? — Мозговитый. — Ох, мозговитый, — причитала тетка Василия. — Ну, Санька, ахнул я, — от ушлый так ушлый. И чтоб совсем уж ублаготворить дядю Левонтия, тетку Василию прибавил, кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет. Что иногда значит для людей слова? Обыкновенные слова. У дяди Левонтия и грудь, как в молодые моряцкие годы, колесом сделалась. Да, Александр наш, он уж такой. Он уж так, либо голова в кустах, либо грудь в крестах, — заявил дядя Левонтий и укорил тетку Васеню. Ты чай, тьма, сидишь-то, напой, накорми человек, после вестей проси. Тетка Васеня всполошилась, тетери себя обругала и загремела заслонкой печь. А дядя Левонтий трудно закряхтел и сказал, как будто оправдываясь. — Совсем она у меня потерялась, совсем. Только весточками от ребят и жива. И покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой. — Эх, ребята, ребята, матросы мои! Переломившись в пояснице, он начал сосредоточенно крутить сигарку и старил табаком на брюки, и все, что было за словами, читалось на его лице. Как жили-то дружно, весело, артелью непоборимой. Ну и что? Что, что не всегда досыто едали, не плакались? Ну и что? Что гонял семейство по пьянке? С дурака какой спрос? Ну и что? Что дрались и пластались меж собой братья и сестры? Зато чужому было никому их не тронуть. Орлы друг за дружку стеной. Расстелишут любого врага, в клочья разорвут.